Сегодня, дорогие братья и сестры, вы слышали в евангельском чтении повествование о том, как Христос вместе со своими учениками восходит в Иерусалим. Это последнее путешествие в Иерусалим. И Он предупреждает своих учеников, что Он восходит, чтобы пострадать, и предупреждает, что на третий день Он воскреснет. Ученики не понимают, о чем Он говорит, и понять, по всей видимости, не могут. И двое из учеников приступили к Нему и говорят, что можно, Учитель, сделать так, что когда ты будешь во славе с ангелами восседать и царствовать, чтобы мы сели одесную тебя и ошую тебя, то есть справа и слева, то есть были первыми после тебя, просят такой чести. И Христос и спрашивает, можете ли пить чашу, которую я пью? Можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Они тоже не понимают, о чем Он их спрашивает, говорит, можем. И Христос утвердительно говорит на их предложение, да, будете пить чашу, которую я пью, и будете креститься крещением, которым я крещусь, но сесть справа или слева от меня вы не сможете. Это не от вас и не от меня зависит, но кому уготован. Ученики смутились, другие ученики стали негодовать на них, но естественно, почему это они решили сесть лучшими справа и слева от Господа? Мы тоже хотим. Мы тоже были со Христом в страданиях Его, в скорбях, в учении. Почему именно они? И возникла небольшая распри среди учеников. И тогда Христос говорит слова, которые являются очень важными для понимания всего христианского и учения, мировоззрения, просто существования жизни, мира бытия. Он говорит, это в мире так, что большие властвуют над меньшими, и начальники командуют подчиненными. У вас, учеников моих, так быть не должно, но кто хочет быть из вас первыми, пусть будет последним. И кто и по-настоящему возвышен будет тот, кто служит другим, потому что именно это я и пришел сделать с вами. Как потом скажет на Тайной Вечере Христос, вы называете меня учителем и Господом и правильно делаете, но я среди вас как служащий. Я служу вам, я умываю вам ноги, я вытираю ваши ноги полотенцем, я служу вам в гораздо большей степени, потому что я иду страдать за вас и этой скорбью, этим страданием служить вам. И все существо христианского действия в этом мире – это желание послужить человеку. Он – создатель миров, Он – творец ангельских сил, спускается на землю, чтобы послужить человеку. И Он служит ему, иногда как раб купленный, умывая ноги своим ученикам, и продается по цене купленного раба одним из своих учеников. Он приходит, чтобы нас возвести к себе. Он обвязывает наши раны, струпы, Он выслушивает наши немощи. Он ходит среди нас за те годы, которые Он жил на земле, выслушивая многочисленные просьбы, жалобы, откликаясь на всякую просьбу, служа как врач, как учитель, как слуга. И говорит, оставляя завет своим ученикам, если хотите быть действительно моими учениками, вы должны служить так же, как служил вам я. Это и значит быть христианином. И именно служение является некой квинтэссенцией всего, всей христианской жизни – служить. И апостол Павел говорит, что все мы, призванные в церковь, должны служить каждый тем даром, который нам дал Бог. И потом ученики Христовы, разойдясь по всему лицу земли, будут заповедовать именно служение. И так, чтобы первый служил тот, кто начальник и главный, и предстоящий, служит тем, которые меньше его, меньше значит его. Апостол Павел вообще написал красивую притчу в этом плане. как в теле, на самом деле те члены, которые менее могут что-то сделать и менее благообразны, те принимают служение от великих членов и от тех, которые красивы, сильны, здоровы. Так устроен этот мир. Таково бытие этого мира и способ жизни человека в нем. Только служение делает нас вполне христианами. И каждый человек должен осознать, каждый христианин должен осознать свою жизнь именно как служение. И чувствовать, что его жизнь пуста и ничем не наполнена, и уж точно не наполнена Христом, если он никому ничем не служит. Этот принцип был настолько важный, что святые подвижники христианские, когда организовывали монастыри, пришли к выводу, что самым лучшим способом существования монашествующих на земле является общежительный монастырь, где именно опыт служения братьям своим на том или ином послушании и учит человека вполне христианскому деланию и открывает его сердце для восприятия Христовой благодати. И более того, даже потом, когда подвижник уходил в пустыню, когда он на долгие десятилетия становился отшельником, и даже тогда он служил. Как? Как можно послужить в пустыне, живя 50 или 40 лет в совершенном одиночестве? Вот мы на этой неделе читали, на прошедшей неделе читали великий канон покаянный Андрея Крицкого и вспоминали житие преподобной Марии Египетской. И сегодня память преподобной Марии Египетской. Вот великая грешница, очень страшная, очень отвратительный человек, ушла в пустыню. Мы бы при жизни не то чтобы руки не подали, даже бы не посмотрели в ее сторону, если бы знали ее грехи. Но Бог не так смотрит на сердце человека. И Он даровал ей покаяние, и она ушла в пустыню, провела там больше 40 лет. И когда ей встречается на пути Авва Зосима, удивительно, женщина, блудница, грешница, никогда ничем не интересовавшаяся, кроме собственного удовольствия, какой вопрос первый она ему задает, исходя из жития? Она, отшельница, пустынница, она спрашивает, как церковь, как царь, как государство живет? Ей, отшельнице, очень старому человеку, какое дело до того, что творится в миру? Какое дело до того, как живет церковь? Она же не для этого сюда, в пустыню, пришла. Она никогда в мир не вернется и никогда не узнает о тех проблемах, которые были в миру. Ей-то зачем узнавать, как живет царство и как живет церковь? А потому что она последние десятилетия своей жизни в пустыне молилась об этом непрестанно и денно, и нощно. Когда оставила ее страсть, когда перестали мучить лукавые помыслы, она молилась за людей, за церковь, за империю, за императора. Она вдруг неожиданно стала очень интересоваться жизнью людей на земле. Она не читала газеты, не смотрела новостей, но сердце откликалось на всю, на дыхание мира, на то, чем живет мир, как он живет. Она чувствовала этим сердцем, в котором отныне обитал Бог, и сердцем своим человеческим реагировала на все то, что происходит в мире, хотя понятия не имела о том, что там на самом деле происходит. Она знала это сердцем, и когда была беда, воспламенялась в молитве. И поэтому, когда она видит человека, пришедшего к ней из мира, первый вопрос задает, ну как там? И Зосима, понимая все содержание этого вопроса, отвечает, твоими молитвами, мать Амма, мир стоит благополучно, церковь процветает. Он сам получил от этого урок, потому что он-то молился в основном только о себе еще, потому и пришли ему такие мысли в голову, не лучше ли о всех прочих. Но когда он услышал, что эта подвижница спрашивает его о мире, о людях, он удивился. И оказывается, там эта бывшая блудница служила миру своей молитвой, поддерживала ее своей молитвой, держала его своей молитвой. Потому что так устроен человек. Даже в одиночестве, даже тогда, когда он болен, даже тогда, когда в нем последнее дыхание жизни, он может и призван служить людям тем даром, который у него есть. Деньги – значит раздавать и помогать другим людям. Молитва – значит молиться за других. Слово – значит учить, утешать, наставлять и вдохновлять. В этом содержании христианской жизни. И каждый человек, войдя в церковь, закрепившись с ней, осмотревшись, осознав, понимает, что необходимо именно это. Он должен чем-то в церкви людям послужить. И вот что удивительно в этой истории вхождения Иисуса Христа в Иерусалим. Они послужат, каждый из апостолов послужит и отдаст жизнь свою за Христа. Но Он направляет их мысли к другому. Когда вы служите, когда вы помогаете людям, когда вы исполняете самое высочайшее в мире служение, не думайте о том, какая награда вас ждет, потому что это вообще не от вас зависит. Вы делаете и служите из последних сил. Делайте все, что можете для другого человека. Делайте все, что в силах и выше сил для людей, которые входят в церковь, для Церкви Божией. Но что бы вы ни сделали, как бы ни потрудились, всегда считайте и говорите перед лицом Бога: мы, рабы, ничего не стоящие. Мы всего лишь сделали то, что повелено нам быть сделать. Мы ничего сверхъестественного не сделали. Мы просто жили так, как должен жить служитель Божий, как должен быть раб, служить раб Иисуса Христа, отдавая все силы своему Господину. И кому бы мы ни служили, больной маме или больному ребенку, в школе или в больнице, в храме или при храме, учителем или наставником, в любом случае все наше служение принимается Христом, если мы служим ради Христа. И мы знаем, что не за награду мы это делаем, но Бог распределит Сам в том мире, в который мы все придем, не в зависимости от того, кто как служил и кто что сделал, а в зависимости от того, кто как любил своего Бога. Кто больше любил, как слышим мы сегодня в евангельском повествовании про женщину, которая омыла ноги Иисуса своими слезами и вытерла своими волосами. Мы слышим, как Христос говорит: кто больше любит, тот больший вес имеет в моих глазах, а любит больше тот, кому больше прощено. Поэтому каким-то парадоксальным для нашего рационального разума образом получается так, что мы вроде служим, вроде отдаем что-то, но увенчиваемся в зависимости от того, как любим. А любовь не измеряется количеством сделанных дел. Любовь, она глубоко-глубоко в сердце и зависит от того, насколько грешными, немощными, беззащитными мы чувствуем себя перед Богом. Насколько мы нуждаемся в Его любви, и получая эту любовь, в ответ с благодарностью и усердием больше любим. И кто больше любит, тому и будет больше дано. Поэтому, подражая сонму святых, которые нас окружают, которые все прославились служением, будем нести дальше служение наше. А кто еще не обрел его, постарается обрести и до конца прибыть верным в служении Иисусу Христу, и стремясь только и думая об одном: как бы мне, чем бы мне отблагодарить Господа Бога моего за ту милость, которую Он мне явил. Аминь.